Глава 13. «Как оно там, босс?» На линии гостиницы с Бишелем возникала задержка, и мы с Корви делали паузы, чтобы не перебивать друг друга. «Об этом пока рано говорить. Тут странно. Вы видели ее комнату?» «Ничего полезного. Просто квартира, в которой живут студенты, в доме, который сдает университет. Никаких личных вещей?» «Парочка дешевых журналов, книги с неинтересными пометками на полях, немного одежды». Компьютер, в котором либо установлена мощнейшая система защиты, либо нет ничего стоящего. Должен прибавить, что улькомским гикам я доверяю больше, чем нашим. Куча сообщений по мылу, типа «Привет, мама, я тебя люблю», несколько статей. Вероятно, она пользовалась прокси и сетевой программой очистки, потому что в кэше ни хрена интересного. «Босс, вы понятия не имеете, что сейчас говорите?» «Ни малейшего. Говорю то, что компьютерщики мне написали на бумажке. Возможно, когда-нибудь мы, наконец, перестанем шутить на тему «Я не понимаю интернет». Кстати, свой MySpace она не обновляла с тех пор, как переехала в Улькому».
«Значит, вы в ней не разобрались?»
«К сожалению, сила была не со мной». Это действительно оказалась на редкость непримечательная и неинформативная комната. Комната Иоланды, располагавшаяся дальше по коридору, напротив, была доверху набита хипстерскими игрушками, романами и DVD, а также относительно экстравагантными туфлями. Ее компьютер исчез. Я тщательно осмотрел комнату Махалии, сверяясь с фотографиями, которые милиция сделала сразу после того, как вошла в квартиру, еще до того, как книги и разную мелочевку снабдили метками и внесли в протокол. Вход в комнату перекрыли, и сотрудники милиции не давали студентам к ней приближаться. Но, выглянув из двери, у которой лежала небольшая груда венков, я увидел в обоих концах коридора группки однокурсников Махалии, молодых женщин и мужчин со смотрительно прикрепленными к одежде бейджиками посетителей. Они перешептывались друг с другом. Кое-кто плакал. «Никаких блокнотов и дневников мы не нашли». Дат выполнил мою просьбу предоставить мне копии ее учебников. Похоже, что ее любимым способом учебы было написание многочисленных комментариев на полях. Сейчас на моем столе лежали стопки листов. Книги отксерили в спешке, и поэтому типографский текст и пометки гуляли во все стороны. Разговаривая с Корви, я одновременно читал налезающие друг на друга строчки сокращенных документов «за» и «против» на полях народной истории Улькомы.
«Какой он, ваш визави?» — спросила Корви. «Он ваше улькомское я?»
«Скорее я, это его ты». Фраза была не лучшая, но Корви рассмеялась.
«А какой у них офис?»
«Он похож на наш, только канцелярка получше. Пушку у меня отобрали». На самом деле, участок сильно отличался от нашего. Да, он был лучше оснащен, но, кроме того, он был просторный, открытого типа, с большим числом белых досок и отгороженных рабочих мест, рядом с которыми спорили и перебранивались сотрудники милиции. Им наверняка сообщили о моем прибытии, но они все равно с нескрываемым любопытством глазели на меня, когда мы с Даттом шли мимо его кабинета, полагавшемуся ему по должности, к кабинету его босса. Скучающий полковник Муасис встретил меня речью о том, что мой визит — добрый знак, свидетельствующий о том, что отношения между нашими странами меняются, что он возвещает дальнейшее сотрудничество». Он спросил, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь, и заставил меня сдать оружие. Об этом мы заранее не договаривались, и я попытался спорить, но быстро отдал пистолет, чтобы не испортить все с самого начала. Когда мы пересекли еще одну комнату, под не очень-то дружелюбными взглядами кто-то, проходя мимо, подчеркнуто приветствовал его. «Дат?» «Я задел кого-то за живое?» — спросил я.
«Какие мы чувствительные!» — ответил Дат. «Вы же бешелец. На что вы рассчитывали?»
«Козлы!» — воскликнула Корви. «Не может быть!
У меня нет действующей улькомской лицензии. Я здесь в роли советника и так далее». Я заглянул в стоящий рядом с кроватью шкаф. Там даже Библии не было. То ли потому Улькома — светское государство, то ли из-за лоббирования со стороны церкви Люкс Темпларс, хоть и отделенной от государства, но по-прежнему уважаемой.
«Козлы, значит, сообщить нечего.
Я дам тебе знать, если что». Я посмотрел на список кодовых фраз, о которых мы договорились, но ни одна из них «я скучаю по бешельским пельменям», то есть «я в беде», «я работаю над одной теорией», то есть «знаю, кто это сделал», даже и близко не соответствовала ситуации.
«Я чувствую себя дурой», — сказала Корви, когда мы их придумывали.
«Согласен», — ответил я. «Я тоже. И все-таки мы не могли рассчитывать на то, что наши разговоры не будет подслушивать сила, которая переиграла нас в Бишеле. Что более глупо, полагать, что заговор есть или что его нет?» «Погода здесь такая же, как и дома», — сказал я. Она рассмеялась. «Мы условились, что эта банальная острота будет означать ничего нового».
«Что дальше?» — спросила Корви.
«Мы поедем в Бол-Е-Ан».
«Прямо сейчас?»
«Нет, к сожалению. Я хотел отправиться туда раньше, но они не собрались, а сейчас уже поздно». Я побрился, поел. Немного побродил по унылому номеру, прикидывая, смогу ли я распознать подслушивающее устройство, если увижу его. Затем позвонил по номеру, который дал мне Дат. Он ответил только с третьего раза.
«Теодор», — сказал он, — «извините, вы мне звонили? Я выходил, пришлось разбираться с кое-какими делами».
«Я хотел заглянуть на место раскопок».
«А, черт, да. Слушайте, Теодор, сегодня вечером мы не сможем».
«Вы не предупредили людей, что мы приедем?»
«Я сказал им, что, возможно, мы приедем. Слушайте, они будут рады, если сейчас смогут пойти по домам».
«А завтра утром мы сразу туда отправимся. А это, как ее там, Родригес?»
«Я до сих пор не убежден, что она действительно...» «Нет, мне же нельзя так говорить, да?» «Я не уверен, что ее исчезновение подозрительное». «Как вам такая фраза?» «Времени прошло совсем мало, но если завтра она не объявится, не будет отвечать на электронную почту, смски и так далее, то да, все это будет выглядеть не очень. Подключим отдел, занимающийся поиском пропавших людей. Так что, послушайте, я не могу сегодня к вам подъехать. Вы не могли бы... Вам ведь есть чем заняться, да?» «Я отправлю вам кучу всего, копии наших записей, инфу, которую вы просили, пробол ЕАН, университетский городок и все прочее. У вас компьютер есть? В сеть выйти можете?»
«Да. Казенный ноутбук и выход в сеть через Этернет, за который гостиница брала 10 динаров в сутки».
«Тогда ладно. В отеле, наверное, и платные видео есть, так что от одиночества страдать вы не будете».
Он рассмеялся. Я немного почитал между городом и городом, но потом бросил. Меня утомила комбинация сносок, незначительных исторических фактов и тенденциозных таким образом. Я посмотрел улькомские телеканалы. Тут показывали больше художественных фильмов и игровых шоу, чем в Бишеле, а сами шоу были громче. Пощелкав пультом, я нашел канал, на котором дикторы перечисляли успехи президента Ульмака и проекта «Новая реформа». Визиты в Китай и Турцию, отправка торговых делегаций в Европу, похвала какого-то чиновника из МВФ, недовольство Вашингтона. Улькомцы были помешаны на экономике.
И кто мог их в этом упрекнуть?
Почему бы и нет, Корви? Я достал карту и убедился в том, что все мои документы, удостоверение полицейского, паспорт и виза лежат во внутреннем кармане. Затем я прикрепил бейдж гостя к лацкану пиджака и вышел на холодную улицу. И теперь меня там встретил не он. Меня окружали узлы и завитки, заслоняющие собой слабые огни моей далекой родины. Оживленные разговоры на Илитанском. Вечером здесь было гораздо более оживленно, чем в Бишеле. Теперь я мог смотреть на занимающиеся своим делом фигуры в темноте, которые до сих пор были для меня невидимыми. Я видел бездомных, спящих в переулках. Они часто встречались в Бишеле в виде протубов, и мы привыкли их обходить или перешагивать через них. Я перешел через мост Вахид. Слева от меня проезжали поезда. Я посмотрел на реку. Здесь она называлась Шах-Эйн. Вода. Пересекается ли она сама с собой? Будь я в Бишеле, как эти невидимые прохожие, то сейчас смотрел бы на реку Калинин. От Хилтона до Бол-Е-Ана путь был не близкий, час вдоль шоссе Бан-И.
понимая, что я пересекаю хорошо знакомые мне бешельские улицы, сильно отличавшиеся от своих улькомских топольгангеров, я не видел их, но знал, что переулки в районе улькомской улицы Мадрас находятся только в Бешеле, и что осторожно заходящие туда и выходящие оттуда мужчины — клиенты самых дешевых бешельских проституток, похожих на призраки в мини-юбках. Где находятся бордели Улькомы? Рядом с какими кварталами Бешеля? Однажды, в начале карьеры, я охранял музыкальный фестиваль в пересеченном парке, и многие зрители были настолько обдолбаны, что начинали совокупляться друг с другом прямо там же. Мы с моим тогдашним напарником не могли сдержать смех, когда улькомские прохожие, которых мы пытались развидеть, в своей версии парка изящно переступали через трахающиеся парочки, старательно не видя их. Я подумал о том, не поехать ли мне на метро, ведь я никогда так не делал, в Бешеле его нет, но решил, что мне будет полезно пройтись. Я проверял свои знания илитанского, слушая чужие разговоры. Улькомцы, оценив мою одежду и манеру держаться, старались меня не замечать, но затем им на глаза попадался мой бейдж гостя, после чего они начинали меня видеть. У залов игровых автоматов, из которых доносился грохот, стояли компании молодых людей. Я смотрел на газовые комнаты, маленькие, стоящие вертикально дирижабли, которые удерживал на месте каркас из балок. Когда-то это были городские наблюдательные пункты, оповещавшие о налетах, но уже много десятилетий назад они стали просто ностальгическими архитектурными объектами, китчем, точками для размещения рекламы. Зазвучала сирена, которую я быстро постарался не слышать. Мимо проехала бешельская полицейская машина. Я сосредоточил свое внимание на местных, которые быстро и невозмутимо давали ей дорогу. Это был худший вид протуба. Я заметил Бол-Яан на карте города. Еще до того, как отправиться в Улькому, я думал о том, чтобы добраться до его топольгангера, соответствующей ему части Бешеля, чтобы случайно одним глазком взглянуть на раскопки, но решил не рисковать. Я даже не пошел на границу района, где руины и парк чуть-чуть заходят в сам Бешель. Говорят, что там, как и в большинстве мест нашего города, связанных с античностью, нет ничего интересного. Подавляющее большинство крутых артефактов находят на территории Улькомы. Пройдя по заранее спланированному маршруту мимо старого, но построенного в европейском стиле здания, я увидел с холма уходящую вдаль улицу Тян-Ульма. Услышал вдали, за границей, до того, как я подумал, что это нужно не слышать, звон трамвая, который переезжал улицу в Бешеле, в полумиле от меня, в стране моего рождения. Я увидел месяц, под ним плато в конце улицы, парк и развалины Бол-Яана. Их окружали заборы, но я находился выше и мог заглянуть за них. Ландшафт с деревьями и цветами, одни части парка были более дикими, другие более причесанными. В его северной части, в месте, которое я сначала принял за пустошь, находились сами руины. Там были заросли кустарника, которые перемежались камнями разрушенных древних храмов, покрытые брезентом дорожки между навесами и модульными офисными зданиями. В окнах нескольких домиков еще горел свет. Виднелись следы раскопок, большинство участков было закрыто прочными навесами. Небольшие фонари на столбах освещали побитую морозом траву. Часть из них были сломаны и не отбрасывали ничего, кроме дополнительных теней. Я увидел ходящие фигуры, охранники, защищающие эти забытые, а затем снова обретенные воспоминания. Кое-где, прямо к зарослям парка и к мусору, оставшемуся от раскопок, выходили задние дворы домов, большинство, но не все, улькомские. Здания, казалось, теснили их, отталкивали историю. У раскопок в Бол-Яане был приблизительно год, прежде чем его задушит растущий город. Деньги пробьют ограждение из ДСП и гофрированной стали, и под официальные извинения и речи о необходимости в Улькоме с вкраплениями Бешеля вырастет еще один квартал офисных зданий. Я нашел на карте Бол-Яан и провел пальцем маршрут от него к офисам университета Улькомы, в в которых работали сотрудники факультета археологии принца Уэльского. «Эй!» — сотрудник милиции с рукой на рукояти пистолета. За спиной у него стоял его напарник. «Что вы делаете?» Они уставились на меня. Милиционер, стоявший позади, указал на мой бейдж туриста. «Что вы делаете?» «Меня интересует археология». «Ни хрена! Вы кто?» Щелчок пальцами. «Предъявите документы!» Несколько невидящих нас пешеходов-бешельцев, вероятно, сами того не осознавая, перешли на другую сторону улицы. Мало что тревожит так сильно, как неприятная ситуация, разворачивающаяся рядом, за границей. Хотя было уже поздно, неподалеку находились несколько улькомцев, но они предпочитали не слушать наш разговор. Кто-то остановился, чтобы посмотреть. Я, не договорив, я протянул им мои документы.
«Ты Адерборло, более-менее. Полиция?»
Они в полном недоумении уставились на меня. «Я помогаю милиции в рамках международного расследования. Советую вам связаться со старшим детективом Даттом из отдела убийств».
«Твою мать!»
Они отошли, чтобы я не мог их слышать, и посовещались. Один из них связался с кем-то по рации. Было уже слишком темно, чтобы фотографировать Бол-Яна камерой. Камера моего дешевого мобильника это не потянула. До меня долетел мощный запах какой-то уличной еды. Он уже начинал лидировать в качестве главного претендента на звание «Аромат Улькомы».
«Порядок, инспектор Борлу». Один из них вернул мне документы. «Извините», — сказал его коллега.
«Все нормально». Они, раздраженные, чего-то ждали. «Все равно я возвращаюсь в гостиницу.
Мы вас проводим, инспектор».
Помешать им я был не в силах. Дат заехал за мной на следующее утро, когда я пил в обеденном зале традиционный улькомский чай, в который были добавлены сладкие сливки и какая-то неприятная пряность. Он обменялся со мной любезностями, спросил, как мне понравился мой номер, и только когда я сел в его машину, и он рванул с места, быстрее и яростнее, чем вчера его водитель, только тогда он, наконец, сказал: «Зря вы вчера так сделали». Большинство преподавателей и студентов университета имени принца Уэльского, участвовавших в программе археологии Улькомы, находились в Бол-Яане. Менее чем за 12 часов я оказался на месте раскопок уже дважды.
«О встрече я не договаривался», — сказал Дат. «Я говорил с профессором Рашамба, главой проекта. Он знает, что мы снова приедем, но остальных я решил встретить случайно».
Вчера вечером я разглядывал раскопки издали, но сейчас, подойдя к ним поближе, я увидел, что от зевак их загораживает забор. Снаружи по периметру были расставлены милиционеры, внутри находились охранники. Значок Датта позволил нам немедленно попасть в небольшой комплекс временных офисов. У меня был список преподавателей и студентов. Сначала мы пошли в кабинет Бернара Рошамба. Он оказался сухощавым человеком, примерно лет на 15 старше меня. По-элитански он говорил с сильным квебекским акцентом.
«Мы все потрясены», — сказал он. «Я не знал девушку, вы понимаете, только видеть в общей комнате, по репутации».
Его кабинет находился в блок-контейнере. Папки и книги на временных полках, фотографии его самого на разных раскопках. Снаружи, беседуя, мимо прошли какие-то молодые люди.
«Если мы чем-то можем помочь, конечно. Я сам многих студентов не знаю. Знаю, но не очень хорошо. У меня сейчас 3 аспиранта. Один в Канаде, остальные 2, кажется, вон там».
Он указал в направлении главного участка раскопок. «Их я знаю». «А Родригес?» — спросил я. Он непонимающе посмотрел на меня. «Иоланда, одна из ваших студенток. Вы ее видели?»
«Инспектор, она не в числе моих 3. Боюсь, я мало чего могу вам сообщить. Мы...»
«Она пропала?»
«Да».
«Что вам о ней известно?»
«О, Господи, она пропала. Я ничего о ней не знаю. Махалия Джири была мне известна из-за ее репутации, конечно, но мы буквально ни словом не обмолвились, если не считать вечеринки по случаю приезда новых студентов несколько месяцев назад».
«Это было гораздо раньше», — заметил Дат. Рашамбу уставился на него.
«Ну вот, следить за ходом времени просто невозможно. Нет, серьезно, я могу рассказать вам про нее все то, что вы уже знаете. Ее руководитель, вот кто вам нужен. «Вы Изабель уже видели?»
Он приказал секретарю распечатать для нас список преподавателей и студентов. Я не стал ему говорить, что такой список у нас уже есть. Дат не предложил мне его, и я взял его сам. Судя по именам, двое археологов, в соответствии с требованиями закона, были улькомцами.
«В деле Джири у него алиби», — сказал Дат, когда мы ушли. «В этом смысле он один из немногих. У большинства, вы понимаете, была ночь, никто ни за кого не может поручиться, так что, по крайней мере, с точки зрения алиби, все они в жопе».
А он приблизительно в то время, когда ее убили, общался по телефону с коллегой из далекого часового пояса. Мы проверяли. Мы искали кабинет Изабель Нэнси, когда кто-то окликнул меня по имени. Мимо временных комнат к нам спешил подтянутый мужчина лет 50 с небольшим.
«Вы инспектор Борлу?»
Он бросил взгляд на Датта, но увидел улькомские знаки различия и снова посмотрел на меня.
«Мне сказали, что, возможно, вы приедете. Я рад, что мы с вами пересеклись. Я Дэвид Боуден».
«Профессор Боуден». Я пожал ему руку. «Я наслаждаюсь вашей книгой». Мои слова его явно ошеломили. Он покачал головой.
«Насколько я понимаю, вы про первую. Про вторую никто так не говорит».
Он отпустил мою руку.
«За нее вас арестуют, инспектор!»
Дат удивленно посмотрел на меня.
«Где ваш кабинет, профессор? Я старший детектив Дат. Мне бы хотелось с вами поговорить». «У меня его нет, СД Дат. Я бываю здесь только один день в неделю, и я не профессор, просто доктор. Дэвид тоже сойдет».
«Сколько вы пробудете здесь сегодня утром, доктор?» — спросил я. «Мы успеем перекинуться с вами парой слов?»
«Я, конечно, инспектор, если хотите, но, как я уже сказал, у меня нет кабинета. Студенты обычно приходят ко мне в квартиру.
Он протянул мне свою визитку, а когда Дат поднял бровь, то дал визитку и ему».
«Там мой номер. Я подожду, если хотите. Скорее всего, мы найдем место, где можно поговорить».
«Значит, вы прибыли не для того, чтобы встретиться с нами?» — спросил я.
«Нет, это случайность. Сегодня я вообще не должен был приехать, но моя подопечная вчера не явилась, и я решил, что встречу ее здесь».
«Ваша подопечная?» — спросил Дат.
«Да, больше одного человека мне не доверяют», — он улыбнулся, — «поэтому и кабинета нет».
«Кого вы ищете?»
«Ее зовут Иоланда, Иоланда Родригес».
Боуден пришел в ужас, узнав от нас, что она не выходит на связь. Он запнулся, пытаясь подобрать нужные слова.
«Она пропала? Сначала Махалия, а теперь Иоланда? О, боже! Вы...
Мы этим занимаемся», — сказал Дат. «Не делайте преждевременных выводов». Боуден выглядел потрясенным. Похожую реакцию мы уже наблюдали у его коллег. По очереди мы побеседовали с четырьмя учеными, которых смогли найти. В том числе с Тау Ти, старшим из двух улькомцев, молчаливым молодым человеком. Только Изабель Нэнси, высокая, хорошо одетая женщина с двумя парами очков на цепочках, была в курсе исчезновения Иоланды.
«Рада познакомиться, инспектор, старший детектив».
Она пожала нам руки. Я уже ознакомился с ее показаниями. Она утверждала, что в то время, когда Махалию убили, была дома, но не могла это доказать.
«Я сделаю все, чтобы помочь вам», — повторяла она.
«Расскажите нам про Махалию. У меня сложилось такое ощущение, что ее тут хорошо знали. Все, кроме вашего босса».
«Уже нет», — ответила Нэнси. «Раньше, возможно. А Рашамба сказал, что не знает ее. Это немного неискренне. Она ведь многих задела за живое».
«На конференции», — сказал я, — «в Бишеле».
«Верно, на юге». «Он был там. Почти все мы там были. Я, Дэвид, Маркус, Асина. В общем, она вызвала удивление не на одном заседании. Задавала вопросы о диссенсах, проломе и тому подобном. Вопросы не запрещенные, но слегка вульгарные, можно сказать. То, что скорее ждешь от людей из Голливуда, что ли, но не от исследователя, который занимается улькомой, периодом, предшествующим расколу или даже Бишелем. Было видно, что важные шишки, которые пришли открывать заседания и проводить церемонии посвящения, начали что-то подозревать. И затем, наконец, она вдруг завела бредовые речи о Барсине. Дэвид, разумеется, сгорал от стыда. Университет оказался в неловком положении, а ее чуть было не выставили. Кое-кто из представителей Бишели поднял большой шум по этому поводу.
«Но ее не выставили?» — спросил Дат.
«Думаю, все решили, что это она просто по молодости. Но, наверное, кто-то здорово ее отчитал, потому что после этого она остыла. Представители Бишели тогда здорово взбесились, и мне казалось, что улькомцы им сочувствовали. Когда я узнала, что она возвращается, чтобы учиться в аспирантуре, я удивилась, что ее впустили с такими-то сомнительными взглядами. Но она их переросла. Я уже об этом давала показания».
«Но скажите, вы хоть что-нибудь знаете о том, что стало с Эоландой?»
Мы с Датом переглянулись.
«Мы даже не уверены, случилось ли с ней что-нибудь», — ответил Дат. «Мы это выясняем».
«Скорее всего, ничего страшного», — повторяла она снова и снова. «Но обычно я вижу ее здесь, а теперь, кажется, прошло уже несколько дней, и это заставляет меня... Кажется, я упоминала, что Махалия исчезла, прежде чем ее нашли».
«Они с Махалией были знакомы?» — спросил я.
«Они дружили».
«Кто-нибудь может что-нибудь знать о ней?»
«Она встречается с юношей из местных. Я про Эоланду. Так говорят, но кто именно, я не могу вам сказать».
«Это разрешено?» — спросил я.
«Они взрослые люди, инспектор. Хоть и молодые, помешать им мы не можем. Я сообщил им об опасностях и сложностях жизни, и тем более любви в Улькоме. Но чем они здесь занимаются?»
Она пожала плечами. Пока я разговаривал с ней, Дат постукивал ногой.
«Я бы хотел пообщаться с ними», — сказал он.
Кто-то читал статьи в крошечной временной библиотеке. Несколько человек, когда Нэнси наконец проводила нас к главному участку раскопок, стояли, сидели и работали в глубокой дыре с прямыми углами. Они смотрели на нас снизу вверх, из-под полосок земли, четко различимых оттенков. Вот эта темная линия — след древнего пожара? А что может быть таким белым? За пределами большой палатки между развалинами находилась пустошь, поросшая чертополохом и сорняками. Территория раскопок была размером почти с футбольное поле, поделенное на участки с помощью матрицы из бечевки. Ее глубина менялась от одного участка к другому. Из ее утрамбованного дна торчали неорганические структуры, странного вида рыбы, разбитые кувшины, грубые и изящные статуэтки, позеленевшие от времени машины. Студенты, стоявшие в секциях на разной высоте, смотрели на нас через границы из веревок, сжимая в руках остроконечные лопатки и мягкие кисти. Среди этих парней и девушек было несколько готов, большая редкость в Улькоме и Бишели, в отличие от их родной страны. Наверное, они привлекали к себе большое внимание. Готты, разрисованные карандашом для глаз и покрытые пылью веков, мило улыбались нам с Даттом.
«Вот видите, — сказала Нэнси, — вы понимаете, как здесь все устроено? Ее слова могли относиться к чему угодно».
Мы встали в стороне от раскопок, и говорила она достаточно тихо. Ее студенты наверняка поняли, что мы разговариваем, но, скорее всего, не слышали о чем.
«Если не считать нескольких стихотворных фрагментов, мы не нашли никаких текстов, относящихся к эпохе предшественников, которые позволили бы нам в ней разобраться. Вы про галимафрианцев слышали? После того, как впервые обнаружили предметы, созданные до раскола, и после того, как ученые неохотно отвергли версию об ошибке археологов, — Нэнси хохотнула, — люди довольно долго связывали эти находки с действиями галимафрианцев, гипотетической цивилизации, которая существовала до Улькомы и Бишеля, систематически выкапывала все местные артефакты от тех вещей, которым тысячи лет, до бабушкиного хлама, смешивала все это и снова закапывала или выбрасывала.
Нэнси заметила, что я смотрю на нее.
«Они не существовали», — заверила она меня. «Теперь это уже общепризнанно. По крайней мере, так считает большинство из нас. Это...» Она указала на яму. «Не смесь, а остатки материальной культуры. Просто мы не можем в ней разобраться. Нам пришлось переучиваться. Мы уже не пытаемся обнаружить последовательность, а просто смотрим».
Предметы, которые должны отделяться друг от друга эпохами, находились вместе. В хрониках местных народов нет ни одного четкого описания тех, кто жил здесь до раскола. Есть только самые скудные, обольстительно-туманные отсылки, упоминания о необычных мужчинах и женщинах, ведьмах и колдунах из сказки, чьи заклинания портили выброшенные ими вещи. От них остались астролябии, которые не опозорили бы ни Аз-Заркали, ни средневековых мастеров, глиняные горшки, каменные топоры, возможно, сделанные моим плосколобым много раз прапрадедушкой, шестерни, отлитые хитрым способом игрушки-насекомые и развалины жилищ, которые стали фундаментом для Улькомы и иногда Бишеля.
Это старший детектив Дат из милиции и инспектор Борлу из полиции, сказала Нэнси студентам, сидевшим в яме. Инспектор Борлу участвует в расследовании того, что случилось с Махалией.
Кто-то ахнул. Дат вычеркивал имена, а я следовал его примеру, когда студенты один за другим приходили поговорить с нами в комнату отдыха. Их всех уже допросили раньше, но сейчас они были кроткими, словно ягнята, и отвечали на вопросы, от которых, наверное, их уже тошнило.
«Я обрадовалась, узнав, что вы здесь из-за Махалии», — сказала женщина год. Ее звали Ребекка Смит-Дэвис. Она была первокурсницей и занималась реконструкцией горшков. Рассказывая о своей погибшей и пропавшей подруге, она заливалась слезами. «Это звучит ужасно, но я подумала, что вы нашли Иоланду, и что произошло что-то ужасное, но вы понимаете, что ее...»
«Мы даже не уверены в том, что Родригес пропала», — сказал Дат.
«Это вы так говорите, но понимаете, после случая с Махалией и всего прочего...» Она покачала головой. «Они обе были повернуты на странных темах».
«Арсини?» — спросил я.
«Ага. И на другом тоже, но в том числе на Арсине. Правда, Иоланда увлекалась им больше, чем Махалия. По слухам, раньше Махалия была без ума от него, а теперь, похоже, не очень».
Студенты гуляли допоздна, и поэтому у нескольких из них, в отличие от преподавателей, в ночь смерти Махалии было алиби. В какой-то момент Дат, похоже, решил, что Иоланду можно официально считать пропавшей. После этого его вопросы стали более конкретными, и он стал дольше делать пометки в блокноте. Большой пользы нам это не принесло. Никто точно не знал, когда они в последний раз ее видели. Все говорили только то, что она не появлялась уже несколько дней.
«Вы знаете хоть что-нибудь о том, что могло произойти с Махалией?» — спрашивал Дат у студентов.
«Нет», — отвечали все.
«Я не увлекаюсь теорией заговоров», — сказал один парнишка. «То, что произошло, невероятно ужасно. Но, знаете, мысль о том, что существует какая-то великая тайна...» Он покачал головой и вздохнул. «Махалия была... Она могла злить людей. И все произошло так, потому что она пошла не в ту часть Улькомы, не с тем человеком».
Дат продолжал делать пометки.
«Нет», — сказала какая-то девушка, — «ее никто не знал. Тебе могло показаться, что ты ее знаешь, но потом становилось ясно, что у нее куча разных тайн, о которых ты понятия не имеешь. Кажется, я немного боялась ее. Она мне нравилась, но она была какой-то слишком увлеченной и умной. Возможно, она с кем-то встречалась, с каким-нибудь местным психом. Она увлекалась разной жутью. Я всегда видела ее в библиотеке. У нас есть, типа, абонемент университетской библиотеки, и она постоянно делала пометки в своих книгах».
Она изобразила, будто пишет что-то мелким почерком, и покачала головой, призывая нас согласиться с тем, как это странно.
«Разной жутью? Ну, вы понимаете, так говорили. Она кого-то задолбала. Йоу!»
Эта молодая женщина говорила громко и быстро.
«Одного из психов. Слышали про ее первый приезд в города? В Бишель?» Она там чуть не подралась, типа с учеными и типа с политиками на конференции по археологии. А это непросто. Удивительно, что ее вообще куда-то снова пустили. «Арсени?»
«Арсени?» — спросил Дат.
«Ага».
Последним пришел худой и строгий юноша в грязной футболке, на которой, похоже, был изображен персонаж из детского телешоу. Юношу звали Роберт. Он скорбно смотрел на нас и отчаянно мигал. Иллитанский у него был не очень.
«Не возражаете, если я поговорю с ним по-английски?» — спросил я у Датта.
«Нет, конечно», — ответил он.
В комнату заглянул какой-то человек и посмотрел на нас.
«Валяйте, я вернусь через минуту».
Дат вышел и закрыл за собой дверь.
«Кто это?» — спросил я юношу.
«Доктор Ульхуан», — ответил он, — «второй из улькомских ученых, которые работали на раскопках. Вы найдете того, кто это сделал?»
Возможно, я бы наговорил ему обычных бессмысленных и успокаивающих фраз, заверил бы его, что мы найдем преступника, но мне показалось, что он слишком раздавлен горем. Юноша уставился на меня и закусил губу. «Прошу вас», — сказал он.
«Почему вы заговорили про Арсения?» — сказал я наконец.
«Ну», — он покачал головой, — «не знаю. Я просто все думаю об этом, понимаете? Это заставляет нервничать. Да, я понимаю, что это глупо, но Махалия раньше погружалась в эту тему с головой, а Иоланда стала увлекаться ею все больше и больше. Мы пинали ее за это, понимаете?»
А потом они обе исчезли. Он опустил взгляд и закрыл глаза ладонью, словно у него не было сил моргать. «Это я позвонил насчет Иоланды. Когда я не смог ее найти, я не знаю. Поневоле задумаешься». На этом слова у него закончились.
«Мы добыли материал», — сказал Дат, показывая мне путь по мостикам между офисами, которые вели за пределы Бол-Яна. Он посмотрел на тонну своих пометок, отсортировал визитки и телефонные номера на клочках бумаги. «Пока не знаю, какие, но материалы у нас есть. Возможно, твою мать».
«Что-нибудь от Ульхуана?» — спросил я.
«Что?»
«Нет», — он бросил взгляд на меня. «Он подтвердил большую часть того, что сказала Нэнси».
«Знаете, что интересно в том, чего мы не нашли?»
«А? Я не въехал?» — сказал Дат.
«Нет, Борлу, я серьезно. Вы о чем?» — спросил он, когда мы подошли к воротам.
«Тут молодежь из Канады, так?»
«В основном один немец, один янки.
Значит, все англо-евроамериканцы.
Не будем обманывать себя. Да, возможно, нам это покажется невежливым, но мы оба знаем, чем больше всего увлечены те, кто приехал в Бишель и Улькому из-за рубежа. Вы обратили внимание на то, о чем не упоминал ни один из них, в любом контексте, словно это не имеет никакого отношения к делу?»
«Что вы?» — Дат остановился на полуслове.
«Пролом!»
«Ни один из них не упомянул о проломе. Они как будто нервничали. Вы, как и я, прекрасно знаете, что обычно пролом — первое и единственное, о чем хотят узнать иностранцы. Да, эта компания уже больше похожа на туземцев, чем большинство их соотечественников. Но все же мы благодарно помахали охранникам, открывшим для нас ворота, и вышли на улицу. Дат внимательно кивал.
«Если тот, кого мы знаем, вот так вдруг исчез, бесследно, черт побери, то мы прежде всего подумали бы об этом, верно? Как бы нам ни хотелось предполагать что-то еще, а ведь мы сейчас говорим о людях, которым гораздо сложнее, чем нам, не создавать пролом каждую минуту».
«Подождите!» — крикнул один из охранников, спортивного телосложения молодой человек с ирокезом, как у Дэвида Бекхэма в середине карьеры.
«Пожалуйста, подождите!»
Он побежал к нам.
«Я просто хотел узнать, вы ведь ищете убийцу Махали и Джири?» Я хотел узнать, выяснили ли вы что-нибудь или нет. Продвинулись хоть как-нибудь, может, убийца уже скрылся».
«А что?» — спросил Дат наконец.
«Вы кто?»
«Я... никто, я просто...»
«Это печально, ужасно, и все мы, я и остальные охранники, мы все сожалеем об этом и хотим знать, удалось ли найти того, кто это сделал».
«Я Борлу», — сказал я, — «а вас как зовут?»
«Я... Айкам Цуэ».
«Вы с ней дружили?»
«Я, конечно, немного. На самом деле нет, не очень, но я ее знал, здоровался с ней». «Я просто хочу понять, нашли вы хоть что-нибудь или нет?»
«Айкам, даже если и нашли, то тебе мы все равно ничего не можем сказать», — ответил Дат.
«Не сейчас», — сказал я. Дат посмотрел на меня. «Сначала нужно во всем разобраться. Сами понимаете. Но, может, вы ответите на пару вопросов?»
Айкам встревожился.
«Я ничего не знаю. Но да, конечно. Я боялся, что они прошли через милицейские кордоны и выбрались из города. А это вообще возможно?»
Прежде чем он вернулся на свой пост, я заставил его написать свой номер телефона в моем блокноте. Мы с Датом посмотрели ему вслед.
«Вы расспросили охранников?» — спросил я у Дата.
«Конечно. Ничего особо интересного. Они просто охранники, но этот объект находится под эгидой министерства, так что проверки здесь строже, чем обычно. В ночь, когда убили Махалию, у большинства из них было алиби.
А у него?»
«Я проверю, но никаких пометок рядом с его именем вроде не было, так что, скорее всего, алиби есть. У ворот Айкам Цуэ повернулся, увидел, что мы за ним наблюдаем, и неуверенно поднял руку, прощаясь с нами».